«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Радио «Комсомольская правда», Москва, 97.2 FM. Прямой телефон 97-00-972.
97,2 FM. Это частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. В студии Елена Афонина. И, как всегда, в это время вы можете не только слушать нас на 97,2 FM. Это частота в Москве. Также поприветствуем Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь, Тюмень и присоединившийся к нам Волгоград на частоте 96,5 FM. Так вот, не только слушать в радиоэфире, но и смотреть на сайте tv.kp.ru. Как всегда, есть возможность присоединяться к нашим спорам, к обсуждению той темы, которую мы вам предложим. Но для начала я расскажу, кто же собрался и в радиоэфире, и в телевизионной студии. Со мной рядом журналист «Комсомольской правды» Александр Гришин, отдел политики. Еще раз добрый день, Александр.
И снова здравствуйте.
И в телевизионной студии сейчас находится наш коллега Александр Яковлев. Саша, добрый день.
Здравствуйте.
И наш гость, председатель наблюдательного совета Общероссийского фонда «Офицеры России» Антон Владимирович Цветков. Добрый день, здравствуйте, Антон Владимирович. Но для начала, прежде чем мы объявим и саму тему нашего обсуждения, и вопрос нашим слушателям, и телефоны для голосования, хотелось бы для начала предложить вот такую историю, о которой сейчас в прямом эфире нам расскажет журналист «Комсомольской правды» Елизавета Пчелкина. Лиза, добрый день.
Добрый день.
Итак, пожалуйста, вам слово.
Та история произошла 17 мая, когда участковый застрелил дебошира на глазах у детей. За убийство милиционеру дали год условно. А произошла эта история 17 мая прошлого года, когда в дежурную ОВД позвонила рыдающая женщина и рассказала то, что в квартире ее 36-летний зять Дмитрий размахивает ножом и угрожает их убить. Вот. На место семейного конфликта выехал молодой участковый, 19-летний парень Ренат Хафизов. Когда дебошир увидел милиционера, он пошел на него с ножом. А Ренат, он, возможно, испугался. Возможно, просто понял, что физически просто не может одолеть здорового мужчину и выстрелил прямо в него. Пуля попала в живот, и мужчина скончался еще до приезда скорой. Кроме того, следствие возбудило уголовное дело, чтобы разобраться в этой ситуации. Сразу по двум статьям. За превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий, а также по факту убийства. Ренат сразу же поместили в СИЗО. Вот, полагалось, что молодой участковый просто испугался и слишком рано применил оружие. Но в то же время Ренат просто физически не мог справиться с этим мужчиной, а кроме этого, он даже не мог сделать предупредительный выстрел, потому что шальная пуля могла бы отлететь и ранить кого-то из детей. А также хочу сказать то, что когда Ренат был еще в СИЗО, мэр Москвы выдал распоряжение наградить его почетной грамотой за проявленную смелость и решительность. За то, что Ренат вступил с ранее судим мужчиной, причем 4 раза судим, обезвредил его, тем самым спас жизнь женщине и 4 ребяткам. А вот уже после судебных заседаний, которые также были в прошлом году, Ренату назначили всего лишь наказание в виде года условно. Вот такая история случилась.
Спасибо, Елизавета Пчелкина, журналист «Комсомольской правды», была с нами на телефонной связи и, собственно, объяснила нам, что же явилось поводом нашего разговора. Ну, давайте не будем забывать о том, что история, которая произошла год назад, в нынешнешних условиях, когда с 1 марта вступил в силу закон о полиции, может иметь совершенно другое продолжение. Потому как теперь у нас даже, как мне кажется, полицейские могут, что называется, спать спокойно и даже не задумываться о том, превысили ли они полномочия или не превысили. Но во всех нюансах и тонкостях мы разберемся. Специально мы зашли на определенный сайт. Напомню, что на ведомственном сайте МВД размещены основные положения закона о полиции, которые касаются взаимоотношений полицейского и гражданина. Называется вот этот материал «Памятка гражданину о федеральном законе о полиции». И вот там как раз подробненько и разъяснено, в каком случае полицейский может применить оружие, когда он должен это сделать и на что, собственно, может рассчитывать человек, который оказался по ту сторону закона. Ну что, уважаемые, вопрос, давайте-ка мы его сейчас озвучим и попытаемся начать уже более-менее рассуждать на эту тему. Вопрос нашей аудитории. Звучит он следующим образом. Боитесь ли вы, что полицейские, руководствуясь новыми законами, устроят еще больший беспредел. Телефон для того, чтобы вы могли позвонить к нам сюда в прямой эфир, 97-00-97-2, код Москвы 495. И телефоны для голосования, если вы считаете, что да, новые законы развязывают руки полицейским, они смогут применять оружие, теперь уже не оглядываясь на то, вовремя, не вовремя, правомерно, неправомерно. Вот если вы придерживаетесь этой точки зрения, телефон 637-65-19. Если вы не считаете, что полицейские устроят еще больше беспредел, руководствуясь новым законом, вы должны позвонить по телефону 637-65-20, код Москвы 495.
Да, Лена, я не знаю, конечно, я против вообще такой формулировки.
Отлично,
да?
Уже есть способ поспорить.
Я не понимаю, за что осудили вот этого участкового даже на год условно.
Угу.
Вот, это раз, два и три. И в-третьих, ну, вы знаете, что же значит беспредел? Человека остановил дебошир, который угрожал жизнью, здоровью и так далее. Да, в новом законе есть положение, что если, значит, промедление применения силы или применение оружия создает непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, которого должен полицейский, так сказать, оберегать по закону, либо самого полицейского, он может применять оружие без предупреждения. Ну и что в этом страшного? Я в этом страшного ничего не вижу.
А я объясню,
ребята,
что...
ребята, а вы ведите себя по-человечески, нормально, да? Вам сказано стоять, значит, стойте. Вам сказано поднять руки, значит, поднимайте руки, понимаете?
Я объясню, что здесь страшного. Страшное то, что теперь все это отдается на откуп полицейским. То есть им даже не надо будет оправдываться. Вовремя они
Почему?
Применили...
Почему?
Как это потом?
Антон Валерьевич, а так ли это? И как вы оцениваете действия милиционера?
Ну, вы знаете, давайте начнем с следующего. Да? Я прекрасно знаю всю эту ситуацию. И не будем вводить людей в заблуждение, в каком СИЗО участковый не находился. Это первое. Второе. Он находился действительно первые двое суток в изоляторе временного содержания. Это немножко все-таки другое. Я лично туда выезжал и встречался с ним в этом изоляторе. Я слышал историю эту из его уст. Да? И, безусловно, есть определенная ситуация, да, в рамках которой погиб человек. Но много чего ваш корреспондент не рассказал. Она нам не рассказала, что, собственно говоря, наряд милиции вместе с двумя участковыми выезжал еще утром, да, когда дебошир начал все это. Да? И когда медики уезжали, они сказали, говорит, он себя еще сегодня покажет. Потому что вызывали медицинскую службу, которая, то есть он же четырежды судимый был, и наркоманный был, алкоголиком. И медики уезжали, то есть они говорят, он себя еще покажет. И когда в 18:30, соответственно, как бы участковому поступил сигнал, что необходимо выдвинуться на адрес, он туда выдвинулся. К сожалению, он туда выдвинулся один. И год условно должен был получить не он, а год условно должен был получить тот оперативный дежурный, бестолковый, который отправил туда 19-летнего младшего лейтенанта на вызов, как, если сейчас не ошибаюсь, был вызов угрозу убийства. И вот он, когда туда приехал, действительно была ситуация, когда он пришел, там вся квартира в крови, но там достаточно серьезная была ситуация. И он очутился фактически на кухне один на один с человеком, многократно судимым, вооруженным ножом. Да, и когда, естественно, на него человек бросился с ножом, он в целях самообороны, он, собственно говоря, выстрелил. Я могу сказать следующее, что если бы у нас этот участковый работал более длительное время, соответственно, был более опытный, возможно, он не очутился бы в этой ситуации. Да, вообще умный участковый, я извиняюсь, может быть, это не совсем корректно, да, нечего ему было туда идти. Да? То есть нужно было дождаться наряда группы немедленного реагирования и вместе с ними туда заходить. Это первое. Второе, соответственно, это наша стандартная, опять же, проблема. Как вы знаете, моя любимая фраза, пока милиционер будет получать как гастарбайтер, мы с этим будем сталкиваться. 19-летний парень. Участковый. Ну, что, это абсурд, понимаете? У нас огромный некомплект сейчас среди участковых. И поэтому, безусловно, фактически, если человек подходит под тем или иным формальным признаком, милиция их вынуждена брать. А участковым должен быть нормальный взрослый мужчина. Да? А у нас участковый – это капитанская должность, а старший участковый – это майорская должность. Это уже достаточно серьезно должны быть люди. С моей точки зрения, они должны отработать определенное какое-то время патрульно-постовой службы, а не сразу участковый брать на обслуживание там, целый участок. И я могу сказать, что за Ренат я подписывал личное поручительство для того, чтобы его не арестовали, собственно говоря, да, чтобы он не уехал в СИЗО, потому что, к сожалению, наша правоохранительная система сделана следующим образом, вы знаете, да, что если человек уже едет в СИЗО, то какой-то срок он уже получит, да, потому что иначе нужно будет выяснять, на каком основании он эти несколько месяцев до суда находился в СИЗО. И могу отметить, что, безусловно, в этой ситуации сыграла свою роль и беспрецедентная поддержка, нормальная человеческая поддержка коллектива. да, нормальная поддержка, соответственно, со стороны руководства и ГУВД, и округа. То есть все нормально отнеслись к этой ситуации и просто парни не сдали. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть, как бы, да, если вы посмотрите вот те двое суток, которым предъявил в изолятор временного содержания, он их провел, я сейчас не помню, ну, фактически через несколько дней после совершения преступления. Ну, даже не преступления, после этого выстрела. Потому что он сделал выстрел, да, его опросили, его допросили, он после этого еще приступил к своим служебным обязанностям, соответственно, ходил на работу, жил, и вдруг ни с того ни с сего его арестовывают. И он, когда я с ним разговаривал, ну, честно говоря, он просто реально не понимал, за что его арестовали.
Антон Владимирович, ну давайте мы все-таки понимать, что участковые – это те, с которыми сталкиваются большинство из нас. Мы не имеем дела со следаками, мы не имеем дела с каким-то там верхним вот эшелоном правоохранительных органов, мы сталкиваемся с участковыми.
Да ничего подобного. Ну, что,
с участковым, с патрульной постовой службы вы сталкиваетесь?
Мы сталкиваемся.
И с участковыми тоже. Нет, подожди, которые приходят решать бытовые конфликты. И женщина, которую избивает муж, вызывает участкового, простите, к себе домой.
Она звонит в милицию, это оперативный дежурный направил, как вот сказал Антон.
Совершенно верно, она звонит 02.
Оперативный дежурный должен был выслать ГНР. Экипаж ГНР, группа немедленного реагирования.
Хорошо, при той ситуации, вот которую мы сейчас обсуждаем.
А пацан молодец, пацан смелый, пацан пошел.
В чем молодец? Я понять не могу.
В том, что пресек преступление. А если бы этот, извините за выражение, козел зарезал бы там этих самых детей?
Хорошо,
и зарезал бы свою тещу и жену и так
хорошо,
далее, да?
Представим другую ситуацию. Когда жена, которую терроризирует муж, понимаешь, вот ежемесячно устраивает ей порку, она его, она вызывает участкового и говорит, пожалуйста, приструните моего урода. Приструнили, он пошел на участкового, ну там, я не знаю, с кулаками, 2 метра ростом, ни ножа, ни сковородки у него в руках нет. Участковый считает, что это угроза его жизни и жизни.
Да.
Шмаляет этого мужчину, все,
да, и
у женщины
право.
Нет мужа.
Имеет право. И имеет
давайте
право,
мы,
понимаете?
Вот,
имеет ли право, Елена?
Давайте мы, Елена, все-таки, вот вы сейчас рассказываете имеет старый закон о милиции, новый закон о полиции. Я вам скажу свою точку зрения,
да,
может быть, она не
конечно.
Совсем сейчас популярна, опять же, да? Но в большом счете ничего не поменялось. Да? И если вы просто не будете обсуждать только новый закон, а посмотрите, что было в старом законе, вы примерно поймете, что везде одно и то же. Поэтому, опять же говорю, не надо никого вводить в заблуждение, что в новом законе прям что-то сильно изменилось с точки зрения применения оружия. Формулировки, да, какие-то поменялись. Но, с другой стороны, суть закона и дух закона и буква закона четко прописывает, да, что сотрудник милиции имеет право применять оружие в каких случаях? Если его жизнью и здоровью угрожает непосредственно опасность. Если жизнью и здоровью граждан угрожает непосредственно опасность. Дальше. Против кого он не имеет права применять оружие? Он не имеет права применять оружие против женщин, он не имеет права применять оружие против несовершеннолетних, если он видит реально, что это несовершеннолетние, либо он знает об этом заранее, и против инвалидов, соответственно. Да? Также он не имеет права применять оружие в местах массового скопления граждан, где, соответственно, ну, он может своим выстрелом какого-либо человека просто ранить. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в чем вина этого непосредственно участкового, она только вина в том, что он не дал себя зарезать. Вот и все. Вот с вашей точки зрения, что он должен? Он не дал себя зарезать. Какая разница? Почему, во-первых, ездит ГНР на это дело? Да? Потому что приезжают 2-3 человека, да, с определенной степенью бронезащиты, то есть на них поленепробиваемый жилет, у них автоматическое оружие, они определенной физической подготовки. На всякий случай, должны быть такие. Должны не всегда, быть. К сожалению, такие есть, как бы, да, иногда бронежилет больше него, там одни уши торчат из бронежилета, как бы, да. Так вот, они, когда приезжают, их несколько человек, вот несколько человек они могут уже скрутить, ну, так у них определенные есть средства защиты, да, они могут, соответственно, скрутить этого дебошира. А участковый, конечно, когда он остался один ножом, человек с ножом, и он реально, я вам говорю, это из моего первого разговора, он замахнулся на него ножом. Что он должен был сделать? Наверное, конечно, если бы он более был опытный, он бы не подошел бы к нему близко. Может быть, между ним стоял бы там стол, например, или табуретка, там, или еще что-то. Но молодой парень, 19 лет, у него высшего образования нет, он уже участковый. Вот такова система.
Простите,
а чего вы хотите?
Молодость это у нас теперь является смягчающим обстоятельством?
А где здесь, за что здесь
смягчать обстоятельства? Нет, оно не смягчающее обстоятельство. А что здесь вы видите смягчающее обстоятельство? Человек, я вам скажу свою точку зрения, ни за что получил год условно. Он, кстати, вот, не работает
согласен.
Больше в милиции. Он ни за что получил год условно.
Уважаемый, простите, мы сейчас прерываемся буквально на несколько секунд. Мы прерываемся.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Радио «Комсомольская правда», Москва, 97.2 FM. Прямой телефон 97-00-972.
Радио «Комсомольская правда». Радио нашего города.
Я напомню, что это 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему «Боитесь ли вы, что полицейские, руководствуясь новыми законами, устроят еще больший беспредел?» И напомню, телефоны, по которым вы можете высказать свое мнение. Телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» 97-00-97,2, код Москвы 495. И также есть возможность принять участие в голосовании. Итак, два номера телефона я сейчас назову. Пожалуйста, запомните тот, который необходим вам. Позвоните. И в завершении этого часа мы подведем итоги нашего сегодняшнего разговора, выясним, какой точки зрения, какой позиции придерживаетесь вы. Итак, если вы боитесь, что полицейские, руководствуясь новыми законами, устроят еще больше беспредел, вы должны позвонить по телефону 637-65-19, код Москвы 495. Если вы этого не опасаетесь, если вы считаете, что в любом случае ситуация не изменится и законы соблюдаются, и новый закон о полиции, который, напомню, вступил в силу с 1 марта, ничего, в принципе, не изменит, то есть бояться нам нечего, вы должны позвонить по следующему номеру 637-65-20, код Москвы 495. Ну и также напоминаю, что вы можете не только слушать нас на 97,2 FM, на частоте радиостанции «Комсомольская правда» в Москве, но и смотреть на сайте tv.kp.ru, поскольку в телевизионной студии сейчас продолжается разговор, продолжаются дебаты, и там сейчас находится наш коллега, журналист Александр Яковлев, и наш гость, председатель наблюдательного совета Общероссийского фонда «Офицеры России» Антон Владимирович Цветков. Мы оттолкнулись от той реальной ситуации, которая произошла год назад, и пытаемся развивать эту тему применительно уже к новым законам, к новому закону о полиции, к новым существующим правилам, по которым и будем жить далее. И мы, законопослушные и не очень законопослушные граждане, ну и, естественно, стражи правопорядка, каковы теперь называются полицией. И разговор об этом мы на 97,2 FM продолжим обязательно. 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. В радиоэфире сейчас находимся мы, Александр Гришин и я, Елена Фонина. Есть также возможность не только слушать нас, но и смотреть. Прямая трансляция идет на сайте tv.kp.ru и в телевизионной студии «Комсомольской правды». Журналист Александр Яковлев и наш гость, председатель наблюдательного совета Общероссийского фонда «Офицеры России» Антон Владимирович Цветков. Вопрос, который мы задаем нашей аудитории, вопрос для голосования, для того, чтобы вы могли озвучить свою позицию, высказать свое мнение, свою точку зрения. Итак, если вы боитесь, что полицейские, руководствуясь новыми законами, устроят еще больше беспредел, телефон 637-65-19. Если вы этого не опасаетесь, телефон 637-65-20, код Москвы 495. И в финале нашего эфира, в завершении часа, мы подведем итоги голосования. У меня возникает вопрос, Антон Владимирович, вот скажите, пожалуйста, если мы сейчас вспомним истории, которые касаются рядовых граждан, истории, когда были превышены пределы самообороны. Я думаю, что сейчас можно представить это без труда. Вы идете по улице, на вас, ну, движется там 2-3, может быть, даже 1 человек, который проявляет, ну, явно такие
агрессивные намерения,
да, действия в вашу сторону. Сумочка хочет вырвать, шапку с головы сорвать или вообще начинает к вам цепляться. Вы, понимая, чем может дело обернуться, достаете газовый или пистолет или любое другое оружие. Вы его раните или, не дай бог, убиваете. Вы тут же оказываетесь под судом, правильно? Превышение самообороны. У него не было,
знаете,
в руках ничего.
Во-первых, я бы все-таки порекомендовал гражданам, когда они сталкиваются с этой ситуацией, сделать первое, не достать пистолет, да, а то им могут эти пистолеты отнять, еще против них направить, или в одно место, я извиняюсь. Так вот, первое, постараться избежать конфликта. А то сейчас все очень герои понакупали себе пистолетов и начинают там стрелять направо-налево. За это можно присесть. И причем на реальный срок, в тюрьму. Вот. Поэтому надо в первую очередь, когда вы оказываете, если вы видите, что нет возможности избежать конфликта, избежать опасности, да, тогда уже идти следующим путем. То есть, первое, постараться привлечь максимальное внимание граждан, то есть криками какими-то, еще что-то, да, то есть вот к этой ситуации, потому что это тоже один из определенных моментов избежания конфликта, да. Дальше, если вы видите уже, соответственно, что у вас и это тоже не помогает, да, тогда вам действительно, безусловно, необходимо защищаться. Но ваши методы защиты, они должны быть адекватными самой угрозе. То есть, если, извините, на вас человек что-то замахнулся кулаком, а вы достали травматический пистолет, у которого убойная сила сейчас чуть ли не как у служебных Макаровых, да, достаете, стреляете ему так хладнокровно в лоб, вас спасает, конечно, так. И правильно сделают.
Правильно сделают. Теперь, в минуточку,
что
я обращаюсь...
Ну, какая разница?
Секунду, я обращаюсь к новому закону о полиции. Читаю. Если промедление применения силы создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции, либо может повлечь иные тяжкие последствия, сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении выстрелить в этого человека, то есть применить оружие. Где же здесь тогда, простите, равные права человека, который себя защищает?
Чьи равные права?
Подождите, человека, чьи равные права?
Давайте не будем путать.
Нет, подождите, я пытаюсь понять, почему? Вы же сами сказали, сядете надолго.
Все просто, объясню. Угу. Во-первых, почему-то вы стараетесь поставить и гражданина, и полицейского, как по-новому, на одну табуретку.
А мы это разные не вещи, равны перед законом?
Во-первых, у полицейского еще никто не отменял его ответственность за бездействие. Только если вы, как гражданин, проходя мимо, видите, что, соответственно, как бы совершается какое-то преступление, вы просто прошли мимо, к вам нет никакой ответственности, да? А если полицейский не защитил вашу жизнь и здоровье, то его тоже могут посадить или уволить сразу, потому что у него есть обязанность, у него служебные обязанности защитить граждан. Поэтому, безусловно, что у гражданина и у полицейского, да, совершенно разные основания для применения оружия. Это с моей точки зрения, да. Ага. И поэтому, когда вы как гражданин, вы, безусловно, защищать должны себя, а как полицейский, он должен защищать не только себя, но и граждан. А почему возникает вопрос о том, что не всегда можно предупреждать? Потому что когда бывают случаи, элементарно, достали и направили ствол на полицейского, он что должен, да, сказать, подождите минуточку, вы имеете право сейчас убрать пистолет, я должен сделать 2 выстрела в воздух, а потом кто его будет хранить, его семья или его родные? Я вот вам пример приведу, да, недавно вот мы награждали медалью за офицерскую честь сотрудника патрульно-постовой службы Тверского, да, который приехал на вызов, и, соответственно, 2 дагестанца после грабежа убежали. И вот один милиционер бросился за одним, другой за другим, соответственно. Uh-huh. И вот на него направили пистолет. Получил 2 выстрела. Слава богу, травматический пистолет оказался. 2 выстрела в грудь получил, да? И несмотря на это, не применил табельное оружие, скрутил подонка и привел его в отдел милиции. И
Антон, и зря совершенно не применил.
Потому что милиционеров запугали. Он думает, ладно, меня там ранят, а не дай бог меня посадят, то жену будет кормить. Понимаете, да. Уже милиционеров запугали, что он, не дай бог, выстрелит. То есть сейчас посадить милиционера намного проще, чем простого гражданина, чем преступник. Смотрите,
вот
когда милиционер застрелил
400 согласен.
Судимого наркомана, да, все говорят, какой он негодяй. А когда наркоман бросался с ножом, все говорят, милиционер, зачем же он в него стрелял-то? А вдруг он бы его не насмерть зарезал там, или еще чуть-чуть, так сказать. А вы в Америке попробуйте, понимаете, в чем дело?
Мне кажется, здесь звонили какие-то подходы.
Какие двойные подходы? Извините, дайте тоже сказать, буквально 3 минуты. Какие, к чертовой матери, двойные подходы? Есть совершенно железное правило, есть приказание сотрудника правоохранительных органов. Сказано стоять, значит стой. В тех же самых Соединенных Штатах Америки...
А если это подросток-наркоман, шваляй в него и убивай его?
А если бы у бабушки было бы что-то другое, она была бы... Дедушкой, секунду, минуточку. Не надо, дайте досказать. Есть понятие безопасного расстояния в тех же самых Соединенных Штатах Америки, я не знаю, там 5 или 8 метров и так далее. Если человек в ответ на приказание полицейского сокращает это расстояние, он имеет право применять оружие полицейский против него, и ему никаких последствий не будет. Если вас в Штатах остановили, так сказать, вот за рулем, сидите, руки на руль, вот так вот. Не дай бог куда-то полезть в карман, не дай бог вылезти. Это уже расценивается как поведение ненормальное и дает полицейскому право расстрелять вас. И ему ничего за это не будет.
Саш, мне есть что возразить. Давайте сначала давайте телефонные звонки выслушаем, дадим возможность нашим слушателям принять участие в разговоре.
Давай. Напугают этими сказками про полицейский беспредел.
Не напугают, не напугают. 97-00-97-2. Кирилл, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Очень хорошо вы сейчас рассказываете про Америку. Как раз я видел видео, когда пьяный мужчина вышел со своей женой из машины, и полицейский остановил. У него в руке был нож, он пошел на полицейского, и тот его сразу застрелил. Значит, дело в том, что в Америке, значит, все эти вещи прописаны. Четко и понятно. Это еще не все. Когда полицейский застреливает гражданина, он отстраняется от работы, на него открывается дело, и судмедэксперт устанавливает, действительно ли этот человек был, угрожал ему. Если есть видеопленка, значит, смотрите видеопленка. И, вот смотрите, давайте такой пример. Вы подняли руки, а полицейский вас застрелил. Вот вы сейчас говорили в своем разговоре, что вот этот вот юноша стрелял в этого мужчину, который занес над ним нож. Значит, мы не видим это от решения судмедэксперта. Можно установить, что рука была поднята в момент выстрела. И там в ней, в этой руке, был нож. Значит, мы говорим о том, что расследование не проводится как надо.
Да?
Значит, прикрывается милиция, это свои. Вот мы сейчас об этом говорим.
Конечно, да, абсолютно. Говорим,
конкретный случай назовите.
Давайте я можно
конкретный
сразу
случай назовите, да, когда прикрыли милиционеров-убийц.
Кирилл, я думаю, что вы и я вот сейчас назовем.
Нет, человека. Назовите конкретный случай, когда прикрыли милиционеров-убийц,
Саша,
которые убили просто так.
Саша, давайте вспомним историю, которая произошла с подростками, которых расстреляли в машине только потому, что ГИБДДшнику показалось, что у подростков был пистолет. Был пистолет. Вы не помните этой истории?
И она произошла в Туве, если я память не
вот
изменяю.
Ты просил, пожалуйста,
да?
Я озвучил это.
И что?
Ему показалось, что был. Показалось.
Что? А если мы сейчас... Это показалось, пугает.
Да, смотрите, отвечу на те вопросы некоторые, которые до сих пор не получили ответа. Да, первое, насчет подростка-наркомана. Я вас уверяю, что озлобленность и жестокость подростков-наркоманов намного выше, чем у трезвых взрослых. Это первое, да? То есть не делайте из них ангелов.
А если у него в руках нет оружия, он что, грызть будет полицейского зубами его?
Нет, но если
что?
У него нет оружия, то полицейский против него просто оружие не будет применять, тем более, если это несовершеннолетний. Поверим
на слово.
Второе.
Хорошо.
Значит, что касается полицейского или милиционера, который застрелил кого-либо. Во-первых, по любому факту убийства возбуждается автоматически уголовное дело.
По Все, любому это, факту применения оружия проводится проверка.
Это первое, во-первых. Это первое. Нет, давайте уголовное дело. Дальше. Уголовные дела в отношении или по факту совершенно действий сотрудников полиции, милиции расследуют органы прокуратуры, в частности, Следственный комитет при прокуратуре. И уж извините меня, у них точно такая же, я вам тоже, наверное, секрет не открою, есть статистика. Для него милиционер посадить точно так же, как для милиционера посадить гражданина. Да? Никакой там корпоративной этики. Какая корпоративная этика? Вот мы говорим, не было судебной экспертизы по участковому. Да все там было. Суд был. В рамках следствия все было проведено. Так вот, то же самое следствие, с моей точки зрения, незаконно парня продержало двое суток. А потому что действительно, по факту, любого убийства возбуждается уголовное дело. И никакой здесь корпоративной этики нет. Забудьте ее. И не, опять же говорю, не вводите граждан в заблуждение. То есть нет корпоративной этики между Следственным комитетом при прокуратуре и милицией. Это совершенно две разные организации. И сажают милиционеров зачастую совершенно зря. Бывает такая история.
У нас телефонный звонок. Олег из Владимира нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Вот я с самого начала слушал вот вас, Ольга. Немножко какой-то случай вы привели, так считаю, какой-то неправильный. Этот молодой человек, вот этот вот, который пошел и вот это вот, так сказать, с ножом, и то, что он дебажирил, и жену, конечно, совершенно все правильно, даже без... Ты должен, тебе зашел, только участковый увидишь, все, ты должен сразу, как говорится, сесть, там, руки, да, положить, ну, какое-то действие, что у тебя, раз он агрессивно, уже тот при исполнении, какой был, пусть это даже участковый, но при исполнении, ты должен сесть, как говорится, и сидеть на месте, и в тряпочку молчать. А подальше мы разбираться, виноват там, не виноват. А то, что ты там америкцы, нет. И вот совершенно, вот то, что мужчины говорят, совершенно все так и есть. Все так. А если какие-то уже там нюансы, если идут споры, что вот там было невинно, вот там не было у него оружия, там типа у преступника, там вот эти дети, то, что в машине, это, конечно, это все, ну, как бы немножко, тут вы дали какой-то сюжет такой, конкретно, что, значит, это как-то, ну, немножко вот не то. тот был все правильно, я совершенно согласен. Как должен поступить, так и все. И год ни за что совершенно ему такую условность.
Спасибо, Олег. У меня вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, Антон Владимирович, вот мы, опять же, отталкиваясь от этой истории, говорим о том, что участковый 19-летний попал этому человеку в живот, правильно?
Да.
Да. Скажите, а вообще в участковых учат стрелять не абы куда, не на поражение, а, в общем, ну, наверное, там, в руку, в ногу?
Достаточно четко, я понял ваш вопрос, с вами согласен, достаточно четко прописан. Я же вам помню, как я сказал, что если был бы более опытный участковый, он по-другому себя бы вел, да, и, может быть, даже табельное оружие не применил, а применил бы что-то другое, да, и вообще, ну, теоретически с ножом, вы знаете, здесь достаточно сложно. С одной стороны, по приемам самообороны учат, собственно говоря, защищаться от человека с ножом, а с другой стороны, когда я разговаривал с инструкторами по рукопашному бою госбезопасности, у них первый был пункт следующий. Если на тебя нападает с ножом человек, максимально как бы уходи от столкновения, потому что это достаточно опасно. Да, даже вот там, когда людей достаточно серьезно готовили. Так вот, в новом законе о полиции прописано четко, что выстрелы должны идти именно на предотвращение, да, на предотвращение нападения, на предотвращение угрозы. Соответственно, безусловно, выстрел желательно, ну, как бы даже не то, что желать, по закону, он должен быть выстрелить либо в конечность, либо в ногу, либо в руку, тем более он стоял, и он должен, вот он стоял, понимаете, на расстоянии 2 метра. Ему надо, когда он видел, что человек стоит напротив него с ножом, ему надо было дистанцию хотя бы на расстоянии 5-7 метров, да, так сказать, отойти. И тогда
кухне,
у него было бы время прицелиться, все.
Антон.
А когда он в упор стоит, конечно, он вот пистолет как держал, да, так от него отмахивался, он фактически, наверное, интуитивно, я могу сказать, так и выстрелил. Ну, так оно и есть.
У нас еще телефонные звонки. Леонид Сергеевич, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вот хочу акцентировать внимание вот на какой вещи. Вы очень много времени потратили на то, чтобы выяснить, по существу это работа суда, следствие, вот кто прав, кто не прав. На самом деле это не наше дело решать, то есть мы можем погутарить, но это суд решает. А вот вопрос о том, каким должна быть, какой личностью должен быть полицейский и кем должны быть мы, вот я хотел бы на этом обратить внимание, на это обратить внимание. Полицейский обязан брать на себя всю ответственность, и в тот момент, когда возникло напряжение, единственным, единоличным образом решать все, так сказать, руководствуясь законом, перед Богом и перед совестью своей ответственности. Он не должен быть трусом. Если полицейский думает о том, что у него семья без денег останется, ему не надо идти в полицию. Он должен сам. Вот этот парень, я не знаю, это суд решит, прав он или не прав. То есть много людей должны проанализировать, что произошло на самом деле. Но в тот момент, когда что-то происходит, людей мало. Или один на один, или двое-трое полицейских, и два-три бузатера или не бузатера. Людей всегда, когда ЧП, мало. И поэтому в этот момент, если полицейский не будет принимать решение, исходя из своей ответственности и мужества, ему не надо в полицию идти. Правильно, он должен понимать, что вот он применил оружие, и он должен знать, что суд может посчитать его виноватым, может его посадить, и он должен быть готов к этому, иначе он не мужчина. Теперь мы.
Понятно.
Да, Леонид Сергеевич, сейчас. Понятно, спасибо огромное. Опять встает тот же вопрос, насколько те, кто идут
Нет,
в полицию...
Леонид Сергеевич, хотел еще сказать о том, что из себя мы должны представлять, понимаете, а не только полицейские.
Ну, по поводу мы, это я вот как-то не...
Мы? А мы, вот я вам хочу сказать, что не надо, извините, ссать на остановках автобусных, и тогда не будет никакого полицейского произвола по отношению к тем, кто это делает.
Ну, причем здесь одно и другое. Я просто вспоминаю...
Я вспоминаю
сегодняшнюю историю,
будем
которую мы обсуждали.
Нет,
подождите, я вспоминаю сегодняшнюю историю, которую обсуждали на сайте kp.ru, она есть. Когда УВД Даниловский, начальник, вызвал своих двух участковых, внимание, и такими матюками их направлял на успешную работу, что я думаю, после этого, если у человека возникает какая-то вот подобная конфликтная ситуация, а он находится практически в неадеквате, потому что начальник его таким образом, в кавычках, благословил на работу, то я не знаю, чего можно ждать от него, какой реакции. Вытащит он пистолет, не вытащит, как он среагирует на это, как не среагирует. Насколько я понимаю, тех, кого сейчас переводят и тестируют, и переводят из милиции в полицию, по-прежнему психологического тестирования нет в нужном объеме. Скажите,
Антон Владимирович.
Ну, опять же, можно только отвечу на вопрос. Чтобы люди не испражнялись на остановках, надо туалеты общественные строить. У нас вопрос не только в полиции. Есть у нас много вопросов, да, это первое. И за это, естественно, оружие нельзя применять. Так вот, очень интересно, вот я сейчас наблюдаю за вашим диалогом. И когда вот вроде про полицейских обсуждали, вы так достаточно активно поддерживали. Говорит, а что, граждане, а мы-то здесь, а мы что, да? Так вот, я скажу, что есть определенная еще вина и средства массовой информации. Вы настолько накрутили граждан не по виновению сотрудникам милиции, понимаете, что вот он не имеет права это делать или еще что-то. Вы сами направляете граждан на противодействие сотрудникам полиции. Это очень плохая тенденция, понимаете? Очень
Антон,
плохая
а вот
тенденция.
Здесь я с вами не соглашусь.
Вы провоцируете. Сейчас я договорю. Так вот, необходимо всем гражданам понимать следующим образом. Есть представитель власти, непосредственно представитель там полицейской структуры, да? Он по отношению к вам произвел какое-то определенное действие. Он высказал вам какое-то определенное требование. Вы ему обязаны подчиниться, а дальше вы эти действия его можете уже обжаловать либо его вышестоящему руководству, либо в прокуратуру.
Значит, Антон, нет. Дайте теперь мне сказать. Да, есть как бы определенные действия, которые не выходят за какие-то пределы правового поля, да, за пределы закона, да, а есть засовывание швабры в задницу, избиение табуретками, там, натягивание противогаза, все остальное, прочь 5-10. Так вот, не надо здесь тоже не возлагать вину на журналистов, которые, как всегда, не так написали. Потому что я хочу вам сказать, что если бы руководство органов внутренних дел, вот того же города, начальство, не покрывало раньше своих сотрудников, да, всячески и разно, и все эти пытки и так далее, и когда опера действительно бьют в одной комнате, а в соседнем кабинете народ все это слышит, и им это глубоко пофигу, да, как у нас это самое в сериале в этом про оперов, там, как там, улицы разбитых фонарей и так далее, шуточки, хихихочки, да, вот. Так вот, если бы не было вот такого покрывательства со стороны руководства, то, извините, тогда бы и не было такого беспредела, который действительно имел место, и сейчас тоже имеет место быть. Я против, так сказать, криков о том, что произвол полицейский, беспредел полицейский, но, черт побери, начальство стало относиться иначе, понимаете?
Отвечаю.
А то СМИ, журналисты опять виноваты, что в отделении милиции табуретку в задницу засунули.
Антон Владимирович, отвечаю на ваш прямой вопрос.
Слушай, первое, Антон Владимирович, буквально то, 30 секунд у нас есть для того, чтобы завершить передачу.
Значит,
пожалуйста.
За то, что куда-то что-то вставляют и бьют, а милиционеры достаточно много тоже сажают. Это первое. Дальше. В милиции у нас ежегодно гибнет более 400 человек. И если в рамках этого мы будем настраивать милиционеров, смотрите, сколько гибнет, поэтому давайте почаще открывайте огонь, чего из-за этого произойдет. Есть конкретные случаи преступлений, есть подонки, которые, как вы говорите, бьют людей. Вместе общая задача, эти подонки, первое, их надо выгонять из полиции, второе, если они совершили уголовное преступление, их надо просто сажать в тюрьму.
Антон Владимирович Цветков, председатель наблюдательного совета Общероссийского фонда офицера России, высказал свое мнение. А теперь говорю я, подводя итоги. 85% позвонивших боятся, что полицейские, руководствуясь новыми законами, устроят еще больший беспредел. Таковы итоги нашего сегодняшнего разговора. Спасибо.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Радио «Комсомольская правда». Москва. 97.2 FM. Прямой телефон 97-00-972.